Я вот так понял, что по этой американской музыке вы там уже какие-то материалы изучили, и, в общем, вам там было что.
Да, конечно. Было, что да. Я, кстати, между прочим, вчера попросила свою коллегу, попросила ее прочитать. Вот этот вот. Да, то, что я написала, потому что я ей объяснила, что я затронула вот эту интереснейшую с моей точки зрения тему для понимания вообще 20 века в целом. Потому что музыка, я думаю, в своем движении она отражает ну, какие-то очень сущностные проблемы отражения человеком самого себя в мире. И это было всегда.
Да, конечно, всегда, но в 20 веке особенно сознательно они эти задачи ставили.
Да.
Хотя фактически, конечно, у Баха это там очень-очень много, но он об этом вроде бы так он вопрос не ставил.
Бах?
Сознательно.
А, сознательно. Нет, ну у Баха, я думаю, я вообще преклоняюсь перед гением Баха и думаю, что то, что он понимал сердцем, причем таким отчим сердцем. Вот я вот глубоко убеждена в том, что совершенно не случайно, что у него было очень много детей, и что эти дети стали музыкантами, и что они многие, между прочим, я вот сейчас вот как бы начинаю сталкиваться уже с серьезными источниками по истории музыки, я вижу, что сыновья Баха сделали очень много. Ну, то есть на них ссылаются. Да, они подготовили, они как бы. Да, совершенно верно. А вот. И я давно об этом писала в связи, так сказать, со своим спором о Вагнере, так сказать, да, вот со своими, так сказать, корреспондентами, которые включали в мои размышления музыку как, вот, как очень большой такой пласт культурной жизни, очень важный, да, поэтому я им очень за это благодарна. Вот, и я как раз писала, что если посмотреть, вот Вагнер очень выступал против Баха. И это очень характерно, кстати сказать, вот с точки зрения вообще того, что произошло с музыкой после Вагнера. Вот мне так лично кажется. И вообще, вот, так сказать, с самой вагнеровской ситуацией.
Ну, в целом, по большому счету, не так уж много в 20 веке явлений, которые именно от Вагнера идут. Скорее, совсем другие. А Вагнер, он как-то вот...
Он сам в себе. Да. Абсолютно. Я совершенно с тобой согласна, потому что, во-первых, Чайковский совершенно как-то очень точно и очень правильно оценил Вагнера, да? А во-вторых, но Вагнер повлиял на философию и революцию.
Это да.
Вот две вещи, которые, так сказать, которые не прошли мимо Вагнера, и вот я в этих своих заметках, которые я сделала, еще не опубликовала, я как раз вот и писала о том, что Вагнер, он, во-первых, сам по себе, он, конечно, так сказать, он это точно, и он, пожалуй, только в «Тристане и Изольде», в общем, остается действительно вот прекрасным и вдохновенным, и верным, так сказать, какому-то внутреннему своему призванию, да, ну, и то, я думаю, что это только потому, что эту музыку озаряла, конечно, его любовь, очень большая любовь к Матильде Везентонг. Это несомненно. Ну, для меня лично это несомненно. Что там, где присутствует любовь, нет места, так сказать. Но поскольку эта любовь для него кончается, она очень ограничена, и он не может себя в ней, так сказать, выразить, все остальное становится совершенно, так сказать, ему неподвластным. Или, во всяком случае, ему кажется, что это неподвластно, и он начинает, так сказать, быть безумно агрессивным в этой сфере. Вот меня это поражает совершенно, хотя внутри Тристана и Изольды он, конечно, прекрасен и абсолютно, ну, в самом таком высоком смысле этого слова созерцателя. То есть это правда так. То есть там я так думаю, во всяком случае, мне так вот показалось из всего того, что сделано. Хотя, конечно, вот Кляйбер работал с Тристаном и Изольдой, по-моему, просто и долго, и мучительно, и каждый раз оставался что ли, недоволен своей работой, потому что он понимал, что в этой музыке заключен какой-то идеал вагнеровский, да, неосуществленный в жизни осуществилось совершенно все по-другому. Но вот искусство и революция, и как бы и философия, они, конечно, для него, то есть Вагнер здесь повлиял очень серьезно, очень сильно и, к сожалению, очень отрицательно. То есть если бы не его... Но так сложилась европейская культура. Здесь уж ничего не сделаешь, мне кажется. Тут вот какая-то загадка есть. Для меня, во всяком случае, совершенно точно. Ну вот, так что я думаю, что у Баха был на самом деле, типа из этого можно сделать только одно заключение, что у Баха был отчий завет, вот отчий завет, да, вот отчая любовь к музыке, к музыкантам, к культуре, к Богу, вот отчий завет всем детям. Дети это осуществили, а культура нет. Вот почему так получилось, никто не знает. Ну, может быть так, может быть это хорошо, может быть это... Может быть, это какое-то вразумление должно еще, так сказать, на нас, на всех снизойти. Ну, вот это так, во всяком случае. Мне так представляется.
Да, теперь вот это все-таки интересно.
А, насчет американцев. Насчет американцев. Так вот, я думаю, что, понимаете, вот и если вот смотреть вот на это, то Бах, он как бы пребывал в этой тайне гармонии. Ему там, и как бы он в ней, так сказать, существовал и жил, да, и вот он ее завещал. Он ее завещал как нечто целое, да, как источник некий. Но она оставалась, она все-таки оставалась целым и как бы нерасщепленным источником. Она оставалась вот этим вот, ну как сказать, вот. Целой природой, да? А и наука в 20 веке, и по всей видимости, ну, как бы атом был расщеплен, да, вот это вот, если почитать там Макса Борна, то это очень хорошо видно, как вот они, как они, так сказать, с этим, и как это происходило, да, совершенно верно, да. И какую-то на саму культуру, да, как сразу после, так сказать, после вот этого, после этой революции, да, вот, сразу, скажем, появляется Чарльз Сноу, который пишет две культуры, да, вот, гуманитарную и техническую, то есть он сразу ее расщепляет, то есть это процесс очень естественный. Вот приблизительно то же самое, мне кажется, произошло с европейской традиции в Америке. Потому что вот Ричард, он не случайно, ведь, так сказать, говорил о том, что, ну и все источники это подтверждают на самом деле, что да, вот там было какое-то консервативное лобби, они там пользовались вот этими, так сказать, такими вот стабильными какими-то наработками, так сказать, музыкальными, да, которые они, ну, которые для них составляли какой-то пласт культуры, с которой они работали. Да? И у них не было желание, по всей видимости, я предполагаю сейчас, я, так сказать, не так хорошо знаю, но из того, что мы слышали, у них не было стремления приобщить к музыкальному, вот как бы абсорбировать, вот у этих музыкантов не было стремления абсорбировать вот тот материал, который был там, скажем, вот в многочисленном американском фольклоре, потому что, помнишь, вот там, как бы его отец, ведь Чарльз Айвз, вот это, он же приучил его к мелодии американского гимна и к звуком вот этих вот фольклорных мелодий, которыми, видимо, была полна все-таки Америка, как, так сказать, страна, которая собирала, в общем, всех переселенцев. Да, понятно. И там этих фольклорных источников было очень много, потому что звуков просто сами. И он очень... А с традицией, как мне кажется, он работал вот исключительно рациональным способом. И это была рациональная адаптация. Вот сугубо, вот самой гармонии, да, вот он сделал приблизительно то, что сделал как бы по отношению к... Что заведомо делал Сальери именно в пушкинской трагедии, да? Я музыку разъял, но он говорит, там очень тяжело, как бы я музыку разъял как труп, а этот, конечно, ее рационально постигает, рациональными способами. Он изучает математически практически все вот эти вот вещи, и получаются совершенно другие ритмические какие-то вот соединения. А адаптировать ему нужно было, потому что надо было гармонизировать. Это очень понятно. Это задача чисто прикладная. Да? Гармонизировать вот эту вот совершенно стремительную, неудержимую, несущуюся вперед, так сказать, ну вот массу людей, да, вот как, которые строят там, так сказать, которые выживают. Ну, мы помним все Джека Лондона, так сказать. Вот, я думаю, что это вот то, чего мы никак не можем понять, на самом деле, вот в американской действительности, в американской истории особенно. Которая вечно, вот, так сказать, знала с этим вот, с линией пунктира. Она все время стремилась куда-то. То есть вот пионер, да, вот пионер, это, так сказать, сугубо, так сказать, это человек линии, так сказать, на самом деле, вот, стремящийся вперед. Так что он сделал, конечно, видимо, для американской культуры действительно очень большую вещь, потому что все признают, что его можно считать первым истинно американским композитором. Хотя вот этот вот самый истеблишмент, с которым конфликтовал Дэн Рудьер, да, так не называют. Хотя, казалось бы, они были, так сказать, все там заслуженные музыканты. называют Чарльза Айвза. Но он был истинным американцем, в отличие от того же, так сказать, парижанина Дэна Рудьерта, да? Или Дэниела Ченнивера, так сказать, по его европейскому имени. Вот. Потому что он не вступал в конфликт, он тихо занимался своим там страховым бизнесом, накапливал средства. И только в 71 год зажил вдруг, так сказать, жизнью музыканта настоящей, потому что вот в 71 год впервые прозвучало его произведение. Это очень интересная судьба, социальная судьба. То есть очень осмысленная и, по всей видимости, действительно очень американская. В России все было наоборот. Совершенно наоборот.
Ну и такое тоже было. Ну, среди музыкантов я не помню.
Среди музыкантов не было, среди художников тоже не было. Я не знаю ни одного русского художника, который бы рисовал сам для себя, зарабатывал бы деньги. Они все были изначально богаты. Здесь все в том-то и дело. Вот здесь все в этом дело. Потому что вот я никогда не забуду своего первого... Я писала диплом на очень интересную тему. Я писала диплом по Чаадаеву и по англо-американским... У меня была глава по англо-американским источникам. Так сказать, ну, оценки, так сказать, его трудов, да?
Какая есть литература?
Да, есть такая огромная литература, потому что они Чаадаевым очень увлекались, они его сравнивали, кстати сказать, с довольно интересными американскими, так сказать, философами, которые жили, ну, чуть-чуть позже, чем Чаадаев, и у которых была совершенно другая судьба. И это повторяется везде, да? И что я вычитала у Ричарда Пайпса знаменитого? Первую строчку, которую я никогда не забуду, он, значит, написал так, что они были все очень богатые, что, так сказать, вот славянофилов он пишет, и первое, что он пишет, они все были they are very rich, они все были очень богаты, им не нужно было, так сказать, вот стремиться к тому, чтобы самоутвердиться социально, они и так были, так сказать, вот топовыми фигурами социальной жизни, это действительно так. Потому что все они были дворянами, все они были известными людьми, все они были, так сказать, на службе государя, все они были, так сказать, там даже Кириевские, которые, так сказать, собирали фольклор, ездили по деревням, и были первыми, и Кириевский был первым, кто собрал действительно весь этот фольклорный, так сказать, вот, материал первый. Да? Он все равно так или иначе потом каким-то образом, так сказать, вел и журнал свой издавал, но он был на службе государя. И они все пытались, так сказать, и подготовить. Там, скажем, Самарин стал одним из разработчиков отмены крепостного права. То есть они, у них не было этих проблем. Понимаешь? То есть они воспринимали Россию отнюдь не как свою вотчину, но они действительно были богаты. Так вот, а Хомяков там, который, кстати, вспомни, так сказать, историю Грибоедова, о котором я недавно беседовала, вот, так сказать, с его «Горе от ума», и, кстати сказать, написала один очень, так сказать, любопытный трактат, ну, такой небольшой, так сказать, эссе относительно «Горе от ума», что совсем, так сказать, его, к сожалению, никак не могут поставить по-настоящему, по-правильному, да? Но ни у кого нет этой установки, какая была у самого, так сказать, Грибоедова, этой установки на вот анализ вот этого русского ума. А он это сделал. Он почему не написал «Горе от ума»? Совсем не потому, что он хотел выделить Чаадаева как умного против, так сказать, дураков. Там каждый умный у него, да, но очень по-своему, очень по-русски.
Вот почему американцы сделали акцент, что это для них говорит, вот этот факт?
Какой?
Ну вот то, что вот они были богатыми, они были самодостаточными.
Ну почему? Они не вступали в такую страшную социальную борьбу. Не было. Нет, в России, в России была гармония какая-то относительно, так сказать, социальной гармонии.
Нет, ну вот когда американцы об этом говорят, значит, они как-то там соотносят вот со своими проблемами.
Конечно. Да? А у них была жуткая совершенно борьба. Ну ты прочитай хотя бы один рассказ, вот без, как бы без марксистских шор. А вот как открытый человек, прочитай хотя бы один рассказ Джека Лондона. Да, вот у него есть рассказ замечательный совершенно. Очень интересный, да, как мальчишка начинает работать, зарабатывать себе на хлеб. Вот он остается один и начинает зарабатывать себе на хлеб. И он работает на конвейере. И эта работа его так изматывает. Она его заставляет, она так по-другому, она втягивает его вот в этот очень, так сказать, жесткий ритм, режим, так сказать, который он не выдерживает. И в конце он ничего не может сделать, он понимает, он там схватывает эти деньги, да, и убегает от этой машины, от этой цивилизации начинает просто вот деклассирован, ну, как бы, так сказать, понятно, что будет там потом, но сам Джек Лондон его оставляет, так сказать, ну, вот в бегущем поезде. Ну, фактически в теплушке, в той же самой, когда он сидит и смотрит на небо и говорит, да невозможно совершенно. То есть вот, понимаешь, и это было. Вот для американцев это было, вот это звездное небо им раскрывалось как природное откровение. Они, а в себе они ничего не чувствовали, кроме вот этого вот ритма, так сказать, конвейерной жизни, да, вот ритма. А ты посмотри на биржу, на американскую. И рассказы, которые, так сказать, пишут другие американские писатели про так сказать, про биржу и про то, как там есть, они с юмором. Ну, прочитай у Генри, боже мой. Понимаешь, как это же совершенно гениальный рассказ о том, ну, я не знаю, но это всем известный, как она, так сказать, отрезает, он ей покупает на последние средства гребень, так сказать, а она отрезает свои роскошные золотые волосы. И у Генри много таких рассказов. И это как раз показано, что человеческая природа в Америке, она была подчинена вот этому, она была зажата в этих вот жутких совершенно темпах индустриализации, прибыли там и так далее. Понимаешь, то есть это действительно так. Почитай «Железную пету», но прочти ее не с точки зрения марксиста-ленинца, да, а с точки зрения, так сказать, понимания роли, ну, как бы человека, который попадает в эти ситуации, и его протеста. Да, вот. Протест может быть разный. Один, так сказать, пойдет в теплушку и будет смотреть на звездное небо, а другой, так сказать, пойдет как-то по-другому. То есть протест разный сам по себе. Вот. И я думаю, что очень многие в Америке это прекрасно понимали. И они не хотели не сбрасывать вот этот ритм, потому что он приносил огромные прибыли. Ни, так сказать, ни жертва чем-то еще, ни жертва человеком. И поэтому у них разразился вот этот вот, ну, я не знаю, там кризис там, так сказать, это отдельная тема, он разразился уже позже, он разразился в 30-х годах. Вот. Но вот перед этим, да, то есть, несомненно, совершенно вот там все эти проблемы были. А Папс, он правильно, потому что для России это было не характерно совершенно. Для России это стало характерно только тогда, когда мы пережили вот эту страшную индустриализацию 30-х годов. Кстати сказать, для которой и финансы на которую были, конечно же, я вот так вот часто очень думаю об этом, финансы на которую, конечно, были достигнуты за счет того, что...
Продавали столько.
Ну нет, ну просто за счет того, что очень многие люди работали просто бесплатно в лагерях.
Ну да, логично.
Понимаешь, в том числе из-за этого. А как бы излишки, так сказать, продовольствия и всего накопленного были, так сказать, собраны партией, были собраны, так сказать, все ценности. Все это 22-й год, все. Церковные ценности начали все, так сказать, изымать именно в 22-25, а в 25-м году началась индустриализация. Ну, типажа. То есть, ну, все, с точки зрения истории финансов, а на это вот никто у нас не смотрит на это. К сожалению, у нас никто не смотрит на советский период с точки зрения истории финансовых взаимодействий. А это очень интересно, там очень много откроется сразу же, да? Вот. Ну, вот, как бы вот так. Поэтому понятно. А американцы, они поняли, понимаешь, мы-то ведь компилировали что? Мы компилировали только Голливуд. У нас был, там компиляция шла очень серьезная, потому что Александров, так сказать, с 30-е, 40-е годы, да, все понятно. И только в 40-х годах, когда началась Великая Отечественная, да, когда попер, так сказать, вот Гитлер, да, вот уже, так сказать, там. Он действительно на нас, ну, просто задавил. Это действительно была огромная мощная машина, которая катилась, так сказать, по этому самому, по просторам. Вот. То тогда уже просто стали, конечно, немножко вот как бы отпускать бессознательное. А так все же это было зажато страшно совершенно. Так что я думаю, что у нас была совершенно другая культурная политика. Очень отрицательная, кстати сказать. Я вот...
Ну это да, но это политика. А в Америке,
это было не... да, более, во-первых, это было более спонтанно, во-вторых, это было более открыто, да, в-третьих, это было как-то более подчинено вот разным, так сказать, центрам, по всей видимости, вот таким культурным, которые формировались по всей стране. Ну и с большими коммуникациями, там, так сказать, никто же в Америке, ну, никто не сажал же половину народа, так сказать, за колючую проволоку, где был, так сказать, тяжелейший труд. Хотя, безусловно, у них явления такие же точно были. То есть и резервации были у них, и все, они только индейцев засаживали туда. Ну, так что там было что-то другое. Но я повторяю, что я здесь, так сказать, ничего не хочу вот как-то говорить, но мне кажется, что все равно американцы рационально подошли к этому. Они рационально адаптировали. Они поняли, что человеческая природа зажата в этом. Ей нужно раскрепоститься. А для того, чтобы раскрепоститься, она должна какие-то вот культурные токи получать, которые соответствуют тому ритму, в которых он влечен. То есть для того, чтобы пройти сквозь него и выйти. Понимаешь? То есть это для человека делалось на самом деле. Понимаешь? И это вот очень серьезная вещь. Это очень серьезная вещь, потому что это была рациональная адаптация. И без европейской культуры ничего бы этого в Америке не состоялось. Поэтому то, что они делают сейчас, я считаю, это ужасно. Потому что они, как бы так сказать, ну там совсем другие закономерности вот сейчас уже идут. Но они, видишь, пошли по другому пути. Они как бы стали себе приглашать, поскольку у них вот бум этот вот финансовый, да, огромный совершенно. Хотя, кстати сказать, непонятно, как он. Вот все сейчас подсказывают, что вот те долги, которые накопила Америка, она вообще не будет никогда отдавать. Все уже это понимают прекрасно. То есть там сложно очень все. Но они все равно живут за счет вот того, что они как бы у себя предпочитают вот это все иметь. Меня потряс фильм про Чайковского, который вот был снят, да, и который был показан в ЦДРИ, как они относятся к памяти о том, что Чайковский, они же доверили Чайковскому открывать Карнеги-Холл. И Чайковский специально приезжал в Америку для того, чтобы открыть Карнеги-Холл, и они там хранят, как бы, так сказать, вот бумажку, так сказать, как реликвию с написанными рукой Чайковского нотами. А возвращаясь в Россию на корабле, Чайковский начинает писать шестую симфонию. Так что, в общем, вот как-то так, Женечка.